называется этот раздел. Сегодня у нас очередной урок «Как я могу победить грех в моей жизни?» Или проще «Борьба с грехом». «Борьба с грехом». Думаю, что это важно, чтобы каждый верующий человек, а более того, каждый служитель, независимо от того, какого рода его служение, он имел ясное представление о том, что такое грех. И не только, что такое грех, но как с ним бороться. Встреча с одним из христиан недавно показала следующее. Он является посетителем нашей церкви и говорит, все-таки это важно, особенно на хлебопреломление, чтобы говорить о грехе. Безусловно, не с тем, чтобы превозносить его, вы понимаете, а с тем, чтобы еще раз показывать, что такое грех, насколько он опасен, насколько он разрушительный. Чем больше мы будем иметь ясное представление об опасности греха, тем больше это будет способствовать поиску защиты в Боге, то есть убегать от греха. Это размышление человека. В какой-то степени в этом действительно, друзья, есть правда, понимая то, что грех является единственным действием, поступком человека, который разделяет человека с Богом. Единственное, что человека разделяет с Богом, это грех. Даже когда мы говорим о грехе неверия, Дух Святой пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде, то Христос прямо сказал, что под грехом, о котором обличит Дух Святой, понимается неверие. То есть, если мы говорим, что мы не верим Богу, не верим Его Слову, то это является одним, если можно сказать, главным грехом, который генерирует все остальные грехи. То есть, если человек Богу не верит, безусловно, он не верит Его Слову, он не верит Его заповедям. Это приводит его к тому, что он поступает так, как он считает нужным. Но, с одной стороны, иметь представление о грехе, правильно библейское, это очень хорошо. Вы помните, что в нашей церкви у нас были беседы, которые мы называли «Библейское понятие о грехе», где мы говорили об этом. Сегодня мое желание немножко о другом говорить, не столько о грехе, сколько о том, как бороться с грехом. То есть общее представление о грехе мы представили. Оно звучит на богослужениях, оно звучало в проповедях, в беседах. Сегодня один из важных вопросов – как я могу победить грех в моей жизни или борьба с грехом? Надо прямо сказать следующее, как вот было выражено в молитве брата, чтобы мы могли научить молодых. Очень важно, тот, кто действительно понимает, в чем проблема греха, что такое грех и как он опасен, и кто, исходя из этого понимания, нуждается в Боге, и в его жизни вырабатывается практика борьбы с грехом, ему есть что передать молодому поколению. А вот это нужно как раз и передавать. Не столько говорить, может быть, сколько лет я верующий, это важно. Но дай Бог, чтобы мы правильно верили, правильное время проводили в нашей церковной практике. Но тот человек, который научился побеждать грех, научился вырабатывать эти навыки в борьбе с грехом, это тот человек, который сегодня очень должен быть востребован, который очень нужен сегодня для молодого поколения. Итак, что необходимо старшему поколению передать? Хотя бы немножко по-старшему. Немножко старше. Наш возраст, скажем там, молодежь и подростки. Что передавать? Передавать опыт борьбы с грехом. Если сам я не научился бороться с грехом, безусловно, друзья, вот эту информацию о борьбе с грехом вы можете прочитать в книге, но запомните, что это будет книжная информация. И у вас морального права перед Богом прежде всего нет говорить о борьбе с грехом, если это книжная информация. Потому что это чужая информация. Это чужая информация. Вы никогда ее не передадите так, чтобы она попала в сердце. Почему? Потому что только та информация, которая от сердца, она попадает в сердце. Поэтому если не будет навыка борьбы с грехом, друзья, безусловно, мы ее не сможем передать другим. Несмотря на то, что в момент обращения настоящий христианин признает господство Иисуса Христа, ну и посвящает свою жизнь на служение Богу, в процессе жизни он неизбежно обнаруживает то, что он согрешает. Как относиться вообще к согрешению? Друзья, согрешение – это то же самое грех. А у славян вот эта игра слов вызывает серьезную проблему вообще в понимании греха. По сути, на языке оригинала слово стоит только одно слово «грех». Там нет понятия «согрешает». Там есть понятие «грех». Когда Библия, русская Библия говорит о том, что «согрешает», Иаков пишет, Иоанн в своем послании пишет, речь идет о делании отдельного греха, споткнулся человек. Поэтому переводят как «согрешает». Но идет речь о конкретном грехе. Понимаете, то есть человек делает тот же самый грех. Как неверующий, допустим, там обманул, так и верующий обманул. И это называется обман, и это называется обман. Это грех, и это грех. Разница в том, что неверующий человек, нерожденный свыше человек, он особо не судит, не мучится, точнее, внутри за то, что он солгал. Для него это норма жизни. Не обманешь, не проживешь. Но верующий человек, если действительно он верующий, и он солгал, он явно понимает, что он согрешил. Внутри у него огонь. Ты не можешь жить. Ты не можешь в таком состоянии жить. Ты должен просить прощения, ты должен изменить свою ситуацию. И вот в этом разница между неверующим и верующим. Но грех-то один. Обман. И здесь он обман, и там он обман. То есть верующий понимает, что он согрешает. И тогда возникает вопрос. Если я уверовал в Иисуса Христа, если я получил спасение, как смотреть тогда на мой образ жизни? Я согрешаю, я делаю грехи. Это хорошо или плохо? Это факт, просто-напросто. Давайте вот это заявление сделаем. Это факт. Писание прямо говорит, что все мы много согрешаем. Так написано. Это не значит, что мы обречены на то, чтобы делать грехи. Хотя это можно сказать. Здесь важная деталь. Почему? Лучше так. Не ставить вопрос, обречены ли мы. Понятно, обречены, то есть никуда мы не денемся. Но будем делать грехи. Полагаю, что правильнее здесь по-библейски говорить так. Почему мы это делаем? Мы это делаем, потому что мы в смертном теле находимся. Это главная причина, почему мы согрешаем. И тогда возникает вопрос, раз так, раз во мне греховная природа генерирует вот эти недобрые чувства, которые получают импульсы со стороны, то тогда как бороться с грехом? То есть тот вопрос, который мы поднимаем, он достаточно важен в этом смысле. Христианская жизнь представляет собой борьбу, в которой новый человек противостоит проявлениям ветхой природы, о чем как раз таки мы говорили. На мой взгляд, это очень важно, друзья. Очень важно понимать, опять очень важные слова были в молитве произнесены, чтобы мы учили молодых. Суть научения заключается в том, что, чтобы правду людям сказать, когда человек приходит к Богу, не лгите ему, не говорите, что все ваши проблемы разрешатся, что у вас все будет хорошо, что Бог вам и здоровье даст, и работу даст, все Он вам даст. У вас всего будет много. Не говорите это неправды. Но говорите, друзья, вот здесь очень важный момент, что мы неправильно Евангелие представляем. Призваны сказать одно, что человек согрешил и нуждается в Божьем спасении. Когда он раскаивается, у него начинает процесс духовного возрастания. В борьбе с грехом у него вырабатываются навыки борьбы с грехом. Вот что нужно человеку говорить. Я думаю, что вы понимаете разницу между этими двумя так называемыми проповедями. Одна проповедь – все Бог решит, решит твои вопросы, болеть не будешь, денег много будет, Евангелие благополучия. Это неправильное Евангелие. И здесь важна такая деталь, что верующий, человеку обращенному следует сказать, у тебя с сегодняшнего дня начинается борьба с грехом. Ты в правильном положении пред Богом, ты покаялся, если действительно он покаялся, если правильно ему Евангелие было представлено. Но если это так, то обрати внимание, что у тебя будет постоянная борьба. И вот в этой борьбе следует побеждать. Писание говорит так, кто наследует жизнь вечную? Книга Откровения очень много об этом говорит. Не на жизнь вечную, а кто получит все, сядет со мной на престоле, имя его не изглажу из книги жизни и так далее, и так далее. Кто? Побеждающий. Не победивший, а побеждающий. Не тот, кто просто покаялся, обратите внимание, это неполное представление Евангелия. Кто будет с Отцом на престоле? Кто будет рядом со Христом? Побеждающий. Это постоянное действие, это постоянная борьба. То есть то, о чем мы сегодня, это общее вступление, о чем мы говорим, оно актуально сегодня и важно. Оно помогает нам более правильно представить Евангелие. По мере того, как человек возрастает духовно, он приобретает больше силы в борьбе с грехом. Это важно, друзья. Когда вы будете общаться с вашими братьями и сестрами, с теми, кто будет очень нуждаться в попечении, в наставлении, обратите внимание на одну очень важную деталь. Если человек находится в грехе, и он пытается выпутаться из этой ситуации, и вы ему помогаете в этом. Вы указываете ему на его состояние, вы протягиваете ему руку, но не вы спасаете, вы рядом находитесь, но указываете на Христа, как на единственного, кто может им помочь, но вы содействуете. Как Писание говорит, я насадил, Аполлос поливал, но взрастил все Господь. Мы соучастники, мы сотрудники у Бога. Но важна деталь, друзья. Когда вы будете говорить человеку о том, о его состоянии, важно помнить одно. Сказать следующее. Ты в неправильном положении сегодня пред Богом. Но Бог тебе милостив. Ты выпутаешься из этого греха. Но сейчас, находясь в грехе, особенно внимательно наблюдай за тем, что с тобой происходит. Почему? Это тебе будет очень важно. Проанализируй вот гибельность, опасность, ужасность твоего положения, в котором ты сейчас находишься, и запомни его. Бог будет выводить тебя из этого состояния. Запомни этот путь выхода. И когда Бог тебя выведет, запомни вот то состояние внутреннее, моральное, интеллектуальное, которое у тебя будет. Для чего? Это твой опыт. Он понадобится тебе, когда ты выпутаешься из этой ситуации, будешь помогать другим. Библейский текст подтверждения, пожалуйста. Христос говорит Петру, он еще не отрекся. Он говорит, Петр, ты это сделаешь. Хоть ты говоришь, я никогда этого не сделаю, я верующий, все-все. Нет, ты это сделаешь. Но когда обратишься, утверди братьев твоих. Это текст, который очень хорошо помогает понять правильное отношение, вообще, во-первых, к своей ситуации. Друзья, при всем том, что это надежда, друзья. Подумайте об этом, это надежда. Человек в тяжелом положении греховном находится. Он признался вам в вашем грехе, в своем грехе. Он нуждается в том, чтобы вы помогли ему. Первое, брат, ты сделал грех. То есть вещи должны быть названы своим именем. Но Бог тебе милостив, у тебя есть возможность исправиться. Вот на вот это, обратите внимание, вот на этот процесс выхода из этой греховной ситуации ты внимательно смотри, наблюдай. Во-первых, он тебе нужен будет, и он нужен тебе лично и тебе для того, чтобы научить других. В чем он будет полезен для меня, допустим, как для согрешившего? Чтобы в следующий раз, когда у тебя глупая мысль придет в голову согрешить, ты этот файл поднял на поверхность. То есть, что это за файл? Каково твое состояние было, когда ты был в грехе? И как ты тяжело из этого выходил? Хочешь еще раз этот путь проделать? Иди греши. Вы понимаете, это немножко такое обработка, скажем, своего сознания. Но это тебе важно будет, чтобы ты реально понимал, как, в каком состоянии ты окажешься. Сегодня безобидно. Грех тебя тянет. Он никогда не скажет, чем все это закончится. Но ты знаешь эту правду. Вот где ты был. И видел, как ты выходил. Тебе это надо знать. Итак, вот эта борьба с грехом, выпутывание из греха, выбирается человек из греха. Это важно и полезно как для самого согрешившего, так же для него, чтобы он помогал потом другим. Друзья, пожалуйста, обратите на это внимание, на эту деталь, очень серьезное внимание. Итак, что же необходимо для того, чтобы эффективно бороться с грехом? Некоторые мысли мы с вами рассмотрим. Прежде всего, необходимо быть уверенным, что вы действительно рождены свыше. Простая евангельская вещь. То есть, если у человека нет рождения свыше, вообще, о какой борьбе с грехом может идти речь? Ну, он просто дитя греха, вы понимаете, он просто живет в грехе. О каком грехе, о каком выпутывании из греха, допустим, из греха воровства идет речь? Это важная деталь, когда мы, допустим, говорим, ну, человек зависимый, там, либо от алкоголя, там, от курения, от наркотиков, от порнографии, там, музыка непонятно какой увлекается, возможно, чем-то еще. Он зависимый человек. И это неправильно, друзья, говорить человеку, что тебе нужно покаяться в том, что ты употребляешь наркотики. Вы понимаете, друзья? То есть наркотики, привязанность к наркотикам, это последствия того, что его природа невозрожденная. Друзья, обратите на это внимание деталь. Поэтому если говорить, что тебе надо покаяться в том, что ты пьешь, или ты куришь, или ты увлекаешься порнографией, это неправильное представление. Вы покажите человеку и укажите, что ты это делаешь, потому что у тебя греховная природа. И, допустим, он покаялся в грехе привязанности, зависимости к чему-то. Хорошо, этот грех он оставил. Он изменил свое положение. По отношению этого греха, возможно, да. Ну, предположим, да, изменился. Он больше этим не увлекается. Но внутренний мир его поменялся? Нет. Завтра он будет толкать это греховные похоти, завтрашняя проповедь. Они вырабатываются, они будут толкать тебя к другой похоти. Хорошо, ты завтра в этой похоти, в этих грехах ты покаешься. Изменилось это? По отношению этого греха, возможно, что-то изменится. Но природа не поменяется. Поэтому это важно, друзья, говорить, когда мы говорим о борьбе с грехом, важно иметь внутреннее представление, вернее, утверждение, что человек рожден свыше. Если это вас касается, допустим, вы оказались в грехе, то рожден ли человек свыше или нет? Или если это касается того, что вы помогаете другому, важно выяснить, был ли он рожден свыше. Каким образом можно определить, что человек рожден свыше? Мы много об этом говорили. Повторим четыре показателя. Человек тянется к Богу, любит Бога. Человек тянется к ближним, любит ближнего. 1 Иоанна 5 глава. Человек исполняет заповеди. Это верующий, рожденный свыше. И человек побеждает грех. Это четыре проявления рожденного свыше человека. Они явно выражены в Писании. Другой момент очень важный. Может ли рожденный свыше согрешать? Да? Но так написано, все мы много согрешаем. Поэтому это важно, друзья, понимать, что если человек сделал отдельно взятый грех, это еще не означает, что он невозрожденный. Но если человек возрожденный и сделал грех, то его естественная реакция – выпутаться, победить. Этим определяется возрожденный. Если человек невозрожденный, он не пытается выпутываться. Или, допустим, я повторю, что, допустим, человек потерял жену, семью, здоровье, дом, работу, все, что можно потерял. И говорит, помогите мне избавиться от наркотиков, допустим. Но это не решение проблемы. Он хочет избавиться от наркотиков, но это не сокрушение перед Богом о своей греховной природе. Поэтому на это всегда обращайте внимание. Когда ты потянулся первый раз к наркотику, это было окей? Ты всем замазывал глаза, что марихуана – это нормально? Не зря ее во многих штатах уже пытаются легализовать, и в странах бывшего Союза тоже поднимается вопрос, в частности в Грузии поднимается вопрос о легализации марихуаны. О, это нормально, один из людей, который называется верующим, говорит, у тебя есть медицина? Есть, а это моя медицина, марихуана. Она позволяет мне успокаиваться. Такое представление, друзья, у людей. Но ты-то употребляешь уже, может быть, не один год наркотик. Это наркотик, который имеет ужасные последствия, ужасные. Зайдите на интернет, посмотрите, пожалуйста, марихуана. Посмотрите, какая страшная информация об этом. Это не безобидный. Да, это же не героин, это там не кокаин, там это не кофеин, не еще что-то. Какая разница? Он имеет страшные разрушительные последствия. Но когда ты первую дозу принял, вторую дозу принял, третью дозу, ты же не думал о том, что ты семью теряешь. А когда ты уже оказался у разбитого корыта, как в русской сказке, вот тогда тебе стало жалко, ты все потерял, дайте, помогите мне избавиться от наркотиков. Это уже раб. Ты понимаешь, что ты по сути раб. Освободишься от наркотика, будешь рабом другого. Просто природа твоя рабская. Это природа греха. Это важные, друзья, вещи. Поэтому вот если человек уже привязался к какой-то зависимости, человек умирает. Я понимаю, поднимается серьезнейший вопрос, вопрос спасения. А может ли рожденный свыше умереть? Мы будем с вами чуть позже изучать 8 главу послания к Римлянам, где Павел прямо говорит, если живете по плоти, то умрете, прямо сказано. Кто умирает? Мертвый не умирает, он уже мертвый. Умирает живой. Это послание адресовано к верующим людям. Итак, это важно подчеркнуть, что человек действительно, вот если ему уже все равно, он настолько влюбился в этот наркотик, да, все, ему это его лекарство. Но он уже раб, он просто не может выпутаться. И это явно показывает то, что человек, хочу подчеркнуть, что человек либо не был возрожденным, хочу подчеркнуть, либо уже умер. Но чаще всего я все-таки хочу склоняюсь к тому, что человек просто не был возрожденным. Почему? Просто потому, что сегодня, особенно среди славян, распространена небиблейская практика ввода людей в церковь через окаивание, через купание в воде. Вы понимаете, что за этими словами стоят. То есть больные люди, невозрожденные люди, далекие от Бога люди, но охристианизованные, их в религию окунули, они стали религиозными. Но это же не возрождение. Повторим, что каким образом определяется возрождение? Четыре принципа. Любовь к Богу, к ближним, к Писанию и победа над грехом. Все. То есть, если вот это есть... Друзья, мы не говорим о степени влияния, так? Мы говорим о факте. То есть, если он рожден, он тянется во всех четырех проявлениях. Итак, прежде всего, необходимо быть уверенным, что вы действительно рождены свыше. Борьба с грехом не имеет никакого смысла для человека, не рожденного свыше. Это важно, друзья. Если человек не рожден свыше, не надо говорить о борьбе с грехом. Нужно говорить о покаянии перед Богом. Все, друзья. Понимаете, это большая разница. То есть вот эти четыре проявления возрожденного, пожалуйста, запомните. Мы об этом говорили. Если, допустим, у вас вот случилась такая борьба, ну вот согрешили вы, но посмотрите, есть у вас эти проявления. Повторим, что пусть это как слабенький огонек, да, но он есть. Что сказано о Христе? Он трости надломленной не переломил, и льна курящегося, он дымит, он не горит, только дым идет, он его не угасит. Пусть, друзья, там почти ничего нет, но человек живой, вы понимаете разницу. Но если он мертвый, друзья, там только о покаянии идет речь, там не надо говорить о борьбе с грехом. Ты делаешь грех, потому что у тебя природа грешная. То есть человека невозрожденно только нужно указывать на возрождение. Человек может бороться со своими недостатками, он может пытаться стать моральным, но он не может бороться с грехом, потому что не признал себя погибшим и не принял Христовой праведности и его господства. Потом возникает вопрос, рождены ли вы свыше? Рождены ли вы свыше? Друзья, мы с вами говорили, вот материал, который вы получили, он немножко так обобщающе представлен, но мысли, наверное, надо прямо сказать, которые мы ранее рассматривали, показатели рождения свыше, они ясно представлены в первом послании Иоанна в 5 главе. Рожденный свыше, верующий человек, он вот в этих четырех проявлениях характеризуется или проявляется. Почему рожденные свыше дети Божьи согрешают? Почему? Если вы не уверены, что вы рождены свыше, вам необходимо смириться пред Богом, признав Его полное господство в вашей жизни и принять Его спасительную голгофскую жертву. Простые слова, мы много об этом говорили, что за ними стоит, вы понимаете. То есть человеку должно быть донесено Евангелие. Человек согрешил и не способен сам измениться, не способен. У него просто нет сил для того, чтобы измениться. Но эту силу дает Господь. Для этого признай свою полную беспомощность и ощути потребность в Боге. Пойми, что только Он твой Спаситель. Итак, почему рожденные свыше Божьи дети согрешают? Главная причина – это наличие греховной природы в теле человека. То, что послание к Римлянам называется «смертное тело ваше». Смертное тело ваше. Несмотря на то, что христианин возрождается свыше, обретая новую природу физически, то есть духовно у него новая природа, но физически он остается жить в теле, которое несет в себе последствия грехопадения. Какие последствия? Подлинно ли сказал Бог, то есть альтернатива Божьему мнению? Проблема самолюбия, я сам и так далее. Мы как-то с вами рассматривали тему, помните, последствия грехопадения на человека. Ведь это же нам передалось, да? Ну, помните, мы говорили с вами о послании к Римлянам, что как в Адаме все согрешили. То есть ты рождаешься уже с греховной природой. Я же ничего не сделал, подожди, ты сталкиваешься здесь с библейской истиной. Делал ты кое-чего или ты не делал ничего, но ты рождаешься с греховной природой. Ты просто обязан признать этот факт. И для нас важно представлять, как проявляется греховная природа. Сама греховная природа уже проявляется в том, чтобы уходить от Бога. Подлинно ли сказал Бог? Греховная природа проявляется в возвышении личного мнения. Греховная природа проявляется в том, что у человека очень высокая оценка. Он прав, почему со мной не считается. Греховная природа проявляется в том, что человек унижает другого. Это жена, которую ты дал мне. Это коротко, друзья. Вы помните наше размышление. Вот это евангельская истина. Вот с такой природой мы рождаемся. Простой пример. Посмотрите на маленьких детей, на ваших. Как только начинают они ходить, мы их сначала учим ходить, говорить, потом сидеть и молчать. Так вот, а только они научились ходить и говорить, они заявляют: «Я сам». Попробуйте заберите у него игрушку, и вы ощутите, ваши уши ощутят благосклонность вашего ребенка, простите за улыбку. Что это? Кто его учил? Его никто не учил. Но вот это является ярким проявлением вот той наследственности этой греховной природы. Это та наследственность, с которой вам, родителям, надо бороться, приводя вашего ребенка ко Христу. Итак, почему человек склонен к тому, чтобы согрешать? Потому что он находится в смертном теле. Это важно, друзья. То есть мы здесь сталкиваемся с фактом, с библейским фактом. И это, друзья, с одной стороны, не может служить основанием для того, чтобы оправдать наши согрешения. Но это служит основанием для того, чтобы мы несли, понимали очень серьезно, насколько будет борьба у нас с этой греховной природой. И тянулись к Божьей защите, если коротко об этом сказать. Христианин продолжает, будет продолжать находиться в борьбе с грехом до тех пор, пока не получит новое тело в пришествии Иисуса Христа. То есть вот эта борьба с грехом, она будет продолжаться до пришествия. До пришествия. Если говорить прямо, то это вкладывается в понятие спасения. Помните, как-то мы отдельно с вами рассматривали, в церкви у нас было, насколько помните, две беседы, понятие о спасении в Новом Завете, где мы говорили вот о чем, что спасение состоит из трех частей. Первая часть – это прошлый элемент, мы спасены. Вторая часть – это настоящий элемент, мы спасаемся. И третья часть – это будущий элемент, мы спасемся. Вот это, эти три, прошлый, настоящий и будущий аспект, они представляют полное библейское представление о спасении. Когда Библия говорит о спасении, связанное с Голгофской жертвой Христа, это всегда указывает на, всегда в понятие спасения включается элемент греха. То есть мы спасаемся от греха. Но если говорить о прошлом элементе, мы спасаемся от прошлых грехов, помните, Писание говорит, забыл об очищении прежних грехов. То есть прошлый элемент спасения работает в том, что Бог простил нам грехи наши. Нам прощены прошлые грехи. Настоящий аспект, вот, в котором мы на сегодня находимся, мы спасаемся от силы греха. Прошлый элемент, мы спасены от соделанных грехов. В настоящее время мы спасаемся от силы греха. Будущий элемент, мы спасемся от присутствия греха. Почему? Потому что смертно наше тело либо умрет, если мы живыми встретимся со Христом, оно в мгновение изменится. И вот эта наследственность вот у тех людей, я смелюсь выразить эту мысль, у тех людей, верующих людей, только у верующих людей, у Божьих детей, которые встретят Христа в теле, не умрут физически, вот эта наследственность греховная, которая перешла от Адама, вот этой трансформацией тела или изменением тела будет аннулирована. Вы понимаете, друзья, о чем идет речь? У остальных людей, которые физически умирают, а затем воскресают в момент пришествия Христа, умирает смертное тело, все, оно разлагается. А затем при воскресении люди получают новое тело. Но не все умрут, кто-то встретит Христа в теле. Но в этом теле смертном они не могут войти туда в вечность. Почему? Туда не войдет ничто нечистое, а тело-то, ветхая природа, она тянет нас ко греху. Поэтому Бог произведет трансформацию в момент пришествия Христа. У верующих людей, живых физически, произойдет трансформация, Библия называет это «изменимся». То есть вот это изменение уничтожит всякую наследственность греховную. И люди, Божьи дети, измененные, не умершие, но измененные, входят в Царство Божье, в Царство Христа, уже совершенно в новом теле. Друзья, это важно, друзья, мысль. Римлянам Павел пишет: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Очень важно, друзья мои, мы их будем подробно рассматривать, говоря о 8 главе послания к Римлянам. Итак, первая причина, почему рожденный свыше согрешает, потому что у него греховная природа. Наличие греховной природы у человека. Вторая причина, почему рожденный свыше согрешает, это небодрствование. Небодрствование. Рожденный свыше человек согрешает, если он не бодрствует и уступает требованиям своей плоти, отдавая им приоритет. Иаков очень ясно говорит, что мы делаем грех, почему? Увлекаясь и обольщаясь своей похотью. Это важно, друзья. Что такое похоть? Это желание. Если человек не пободрствовал, он дал дорогу этому желанию, поэтому он согрешает. Это важный, друзья, момент. Не бодрствование. Грех – это то, что делает человек, когда его сердце не удовлетворяется в Боге. Никто не грешит, потому что он должен. Никто не грешит, потому что он должен. Мы грешим, потому что грех обещает нам наслаждение. Мы грешим, потому что не потому, что мы просто должны грешить, понимаете? Вот я должен украсть и все. Но грех обещает наслаждение. Укради, тогда купишь вот это, тебе будет хорошо. Вот солги, тогда тебя не поймают, и тебе никто там по тебе ездить не будет, тебя позорить не будет. Извините. И так далее. То есть любой грех, вы просто проанализируйте его, любой грех, он всегда обещает вам наслаждение. Всегда. Он никогда не говорит о последствиях. Это обещание порабощает нас, пока мы не поверим, что Бог больше, чем вся наша жизнь. Грех обещает нам наслаждение в отдельном каком-то спектре. Либо тебя не тронут, либо в кармане больше будет, либо что-то еще. Либо ты успокоишься, релаксация у тебя будет. Бог восполняет все. То есть Бог больше, чем твое отдельно взятое наслаждение. Это глубоко, друзья, мысль. У нас нет времени подробно об этом говорить. Но грех отвлекает. То есть человек ищет наслаждение. Так, друзья? Человек ищет наслаждение. Это нормальное состояние. Но когда он наслаждается Богом, вот тогда он все свои желания проверяет, будет, не помешает ли это ему наслаждаться Богом. Но когда действительно грех наступает, это отдельная, конечно, тема разговора, он предлагает наслаждение. То есть в отдельном отзятом моменте. Вот здесь тебе будет хорошо. И человек отвлекается, то есть он фокус внимания смещает с Бога на это наслаждение, и в этом случае начинает работать уже похоть. То есть когда смещается акцент с Бога, и я начинаю думать об этом наслаждении, вот это начало появления похоти, о которой похоть, зачавшая, рождает грех. Это второй момент. Повторим, что почему верующий человек согрешает, мы рассматриваем этот вопрос, почему рожденный свыше человек согрешает. Первое – это наличие греховной природы, второе – это небодрствование, третье – искушение дьявола. Это тоже очень важный момент. Сегодня мы имели некоторые рассуждения в группе верующих и коснулись положения Иуды, предателя. Тоже касались вопроса спасения. Как быть? Вот смотрите, Иуда вот предал Христа, и все, вот все, он предназначен был для этого. Хорошо. Смотрите, что говорит Писание. «После сего куска вошел сатана в Иуду». До этого он не предавал Христа, так? Он не предавал Христа. Но когда в него вошел сатана, вот тогда он пошел, совершил предательство. Так, друзья, это было? То есть генерировались, вполне возможно, у него какие-то процессы размышления, но вместе с этим важно подчеркнуть, что он этого не делал. Но только тогда, когда вошел сатана, он пошел на предательство. Что это значит? У меня простой вопрос, в кого входит сатана? Вопрос такой, если у человека стоит Божья защита, сатана войдет туда? Это простой вопрос. Если стоит Божья защита, не войдет. Почему сатана вошел в Иуду? Потому что не было защиты. Потому что не было защиты. И это, понимаешь, что это требует дальнейшего размышления. Почему не было защиты? Размышляйте, друзья, сами. Потому что Бог не хотел защищать Иуду? Нет. Он сам в этом не нуждался. Его иммунитет духовный был ослаблен и не был готов к тому, чтобы отразить приход сатаны. И он спокойно туда вошел. Вот почему он сделался предателем. Он пошел на предательство только тогда, когда вошел в него сатана. Поэтому не надо здесь говорить, вот он такой нехороший. Да, вот когда вошел сатана, вот тогда произошло вот это грязное и недоброе дело. Искушение от дьявола. Дьявол стремится причинить как можно больше ущерба детям Божьим, вовлекая их в грех. Петр предупреждает, трезвитесь и бодрствуйте. Почему? Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Мы обращали внимание на эти два важных слова. Трезвитесь и бодрствуйте. Слово «трезвитесь» – сохраняйте себя от какого-либо влияния. И бодрствуйте, держите ваш разум внимательным, настороженным, если другими словами это передать. Но более сильное выражение «трезвитесь» его нередко передают в значении только одном «не употребляйте спиртного». Это неправильно, друзья. Если говорить прямо, то вот этот смысл, это значение этого слова, оно значительно больше по объему. Но мы взяли только одно маленькое значение, которое входит в это понятие. Не пейте. Но Писание обычно говорит, не поддавайтесь никакому влиянию. Я думаю, что вы мне поможете, если задать вопрос, какие влияния могут быть. Это далеко не только алкоголь. Алкоголь, наркотики, порнография, музыка, наслаждение и так далее. Увлечение людьми – это же влияние. Сегодня говорили, опять поднимали вопрос там спасения, не спасения. В проблему спасения подняли люди. Обратите внимание, сегодня в христианстве существуют две позиции, которые определяют подход к спасению. Так? И эти две позиции с кем связаны? С именем человека. Так кто эту проблему создал? Кто? Не Библия. Эту проблему создали люди. Поэтому он говорит, я вот этот. На хлебопреломлении будет проповедь. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин. Вот она где трагедия. Вот оно влияние. Это то же самое, друзья. Не обязательно тебе употреблять спиртное, даже бутылочку пива. Если ты, я вот последователь этого человека, ты уже под влиянием. Обратите внимание, друзья, на это. Если ты находишься под влиянием какого-либо человека, ты уже под влиянием. А Писание тебя предупреждает. Трезвитесь и бодрствуйте. Почему? Потому что сатана через вот это то, что ты оказался под влиянием этого человека, он может тебя поразить. Он ходит, как рыкающий лев. Друзья, об этом очень серьезно размышляйте. Вот в чем причина, почему люди, оказывается, верующие люди могут согрешать. Потому что, опять, бодрствование, трезвость и бодрствование ослабляется, притупляется. Поэтому Писание предупреждает, берегитесь этого. То есть вы не можете оказаться под чьим-либо влиянием. Друзья, это очень серьезно. Это одна из причин, почему люди согрешают, верующие люди согрешают. Понимая, что дети Божьи живут в греховной природе, дьявол использует ее тенденции, то есть к чему склонна эта плоть, использует проявление плоти в качестве средств искушения. Вспомните искушение Христа. Ну что, сатана не понимал, что Христос 40 дней не кушал? Что там надо сделать? Ну одно только. Он не говорит, похули Бога, правда? Говорит, я знаю, что ты кушать хочешь. Я знаю. Ну, возьми, сделай хлебами вот эти камни. Что здесь плохого, обратите внимание. На чем играет сатана? На естественных проявлениях. Это важно, друзья. Наиболее распространенным средствами искушения являются три искушения. И вы хорошо об этом знаете. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это наследственность греха Адама. Похоть плоти, нравится ощущение классное и хорошее. Похоть очей замечательно служить, но смотреть бы и никогда бы, чтобы не прекращалось. И гордость житейская. Ты что мне, на кого ты, я что не понимаю? Простите за простые объяснения. Вот эти рычага очень сильно работают сегодня, очень сильно. На мой взгляд, вот, в созидании дела Господня, особенно церкви, это каким образом работает. Тоже сегодня коснулись, у нас интересный был разговор одной детали. Созидание церкви, устройство, как оно формируется. В четверг у нас была беседа «Пять принципов созидания церкви», незыблемых, которые не могут поменяться. Это апостольское руководство или тех, кого Господь избрал. Первый принцип – неизменный. Второй принцип – постоянное пребывание не в проповедях, а в учении апостолов. Третье – в общении, преломлении хлеба и молитвах. Это пять принципов, которые неизменны. Они были в Ветхом Завете. Бог избрал Моисея, иди, выводи народ мой. Бог избрал Самуила, иди, управляй, суди народ мой. Но когда люди стали возмущаться и по поводу Моисея, и по поводу Самуила, Бог прямо сказал, они не вас отвергли, они меня отвергли. Почему? Потому что я вас поставил, а они вас отвергают. Но вы же не сами пошли. Я же вас поставил. Поэтому, отвергая вас, они отвергают меня. Вот как, это, как этот маневр сатана обрабатывает сегодня и вкладывает в сознание верующих людей? Проблема Кореи, Дафана и Аверона. Но если Бог поставил вот служителей Моисея, почему вы возмущаетесь против этого? Что говорит Корей, Дафан, Аверон? Полно вам, то есть все святы, все общество свято. Чего вы из себя делаете особых людей? Вот эта идея сегодня проникла в христианскую церковь. В чем она проявляется? Мы все царственное священство. Мы все цари и священники. Чего ты себя делаешь высоким каким-то, когда речь идет о служителях? Обратите внимание. Вот где эта проблема проявляется. Чего это мы все одинаковые? Это серьезно, друзья, серьезная трудность, с которой сегодня многие славянские церкви соприкасаются. Не усмотрел Господь, чтобы церковь сама все свои вопросы решала. Не усмотрел. Первое, это ответственность за управление церковью лежит на Христе. Он глава церкви. И как он хочет, так он, такой порядок он и устраивает. Это не мое, это не ваше желание. И если он усмотрел вот эти принципы, они не могут быть изменяемы, вернее. Но вот эта вот тенденция, да, вот проблема-то Эдемского сада или последствия грехопадения. Я тоже что-то значу, а меня Бог не избрал. Каин, Авель, та же самая. Почему Бог эту жертву принял, жертву этого, а жертву этого не принял? За дело. Это же проблема самолюбия, да. Почему я хуже других? И вот это как раз таки губит людей. На чем сатана играет? Похоть плоти, похоть очей и самая большая проблема – гордость житейская. То есть человек просто-напросто вот, ну, опирается на себя. Я тоже кое-что значу. Итак, это третья причина, почему верующие люди согрешают – это искушение от дьявола. Похоть плоти, похоть очей. Ну, коротко, похоть плоти – это различные желания, в которых доминирует наша плоть. Ее комфорт, удобство – приятные чувства и так далее становятся объектом нашего поклонения. Помните, что в Эдемском саду, когда Ева посмотрела на плод, она увидела, что оно хорошо для пищи. Серьезно, друзья, вопрос, как смотреть на отдых? Можно ли отдыхать? Можно отдыхать. Но если для тебя отдых является тем, что просто ты аж бредишь, им просто поклоняешься, это неправильное отношение к отдыху. То, что ты должен отдохнуть, это правильно. Для некоторых людей это просто, ну, вот наслаждение, слушай, сейчас вот слушай, ресторанчик уже, и слюнки текут, собрание идет, у него слюнки текут, он уже кушает там, где-то в каком-то ресторане известном. Но ты же просто идолопоклонник, обрати внимание. То есть у тебя вот это инстинкты животные такие греховные проявляются. Покушать хорошо – это плохо? Нет, неплохо. Но если ты просто бредишь этим, друзья, вы прекрасно понимаете. Есть возможность покушать хорошо, покушаем. Нет, как Павел говорит, могу жить в скудости, могу жить в изобилии. Почему я должен каждый день питаться в хорошем ресторане? Вы не подскажете, на каком основании? Если человек тянется к этому, это просто человек, который работает, которым сильно проявляется похоть плоти. Он любит вкусно покушать. Он живет этим, друзья. А что, нельзя покушать вкусно? Можно. Но ты понимаешь, что ты раб. Понимаешь, что ты раб? Похоть очей, поиск зрительного наслаждения, стремление к тому, что наполняет сознание чувственной информацией, притягивающей к себе и ослепляющей сознание. Ева посмотрела и увидела, что оно приятно для глаз. Первое, приятно для пищи, это плод. Второе, он приятен для глаз. Друзья, мы много об этом говорим в нашей церкви и будем еще говорить. Простая истина заключается в чем, что любая информация, которую вы видите, это сила. Любая информация, которую вы видите или которую вы слышите, это сила, которая будет вас действовать. Потому вопрос, есть ли здравый смысл смотреть то, что вы смотрите? Есть ли здравый смысл слушать то, что вы слушаете? Ведь это же информация, которая обязательно, друзья, помимо вашей воли, будет влиять на ваше сознание. Когда вы принимаете пищу или пьете, вы можете контролировать пищу или жидкость до тех пор, пока она в ваших руках, так? Но как только она попадает внутрь, она начинает действовать по законам, установленным Богом. И вы ничего не можете сделать. Вы можете контролировать, чтобы не смотреть. Я не буду это смотреть. Но если эта информация уже попала, а если вы захотели, она попадет у вас. Будьте внимательны. То есть ваше сознание практически всегда попадает только та информация, которую вы хотите смотреть. Бывает отдельный случай, когда раз неожиданно глаза на что-то там, и все, и уже начинаешь бояться. Понятно, случайно раз что-то там увидел. Но, как правило, вот эта случайность – это тысячная доля процента, правда, да? Если честно говорить об этом. Хотя с этим надо бороться. Друзья, иногда вот этот взгляд очей, он лишает человека покоя на многие годы. Вот то, что он неожиданно неприятно какую-то греховную увидел, какую-то сцену. Он лишает человека на многие годы покоя. А тем более, если мы говорим о том, что мы ожидаем, ну сейчас вот посмотрю, сейчас вот приду, вот включу там интернет, сейчас я посмотрю, у меня там любимый сайт есть. Друзья, любая информация, она работает в вас помимо вашей воли. И не думайте так, что вы посмотрели какую-то информацию, ну окей, а теперь Библию почитай. Ты можешь хоть 10 глав прочитать, хоть всю Библию за 42 часа, за 48 часов прочитать. Можно ее прочитать, точно. Ничего не поменяется. Вы понимаете, у вас попала информация, которая обязательно будет работать. И если и важный вопрос, это правильная информация или это неправильная информация? Похоть очей. Друзья, говорите об этом, размышляйте об этом, говорите об этом с тем, с кем вы общаетесь. Говорите это младшим. Гордость житейская, искушение, основанное на значимости нашего «я». Коротко мы об этом говорили. Итак, есть три причины, которые мы выделили, почему верующий человек, рожденный свыше, согрешает. Первое. Наличие греховной природы. Второе. Небодрствование. Человек не бодрствует, не трезвится. И третье. Искушение дьявола. Три причины. А дьявол искушает нас тремя рычагами. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Идем далее. Следующий вопрос очень важный. Как побеждать грех? Как побеждать грех? С одной стороны, мы должны, друзья, утвердить, опираясь на Священное Писание, простой факт. При всем том, что человек согрешил, у него есть право бороться с грехом, и это право дал ему Бог. Пока такое заявление. Возвращаемся к 4 главе книги Бытия. Информация, на которую мы ранее сослались. Каин, это уже после грехопадения Адама и Евы, решил убить брата своего, но еще не убил. Помните, Господь обращается к нему и говорит: «Каин, грех лежит у двери сердца твоего». Он настолько приблизился, понимаете, да, настолько близок, он уже около сердца. Он, Писание прямо говорит, как действует грех. Он влечет тебя к себе. Это сильно притягивающая сила. Но ты господствуй над ним. Итак, первое, грех, это неправильное, оно рядом уже около тебя. Ты должен понимать, что оно тянет тебя, но ты должен понимать еще одну истину, что ты ответственен за то, чтобы его не пустить. Но ты господствуй над ним. Понимаете слово «господствуй»? Властвуй над ним. Имей власть. Друзья, это достаточно серьезно. Итак, как побеждать грех? Прежде всего, факт возможности борьбы, противостояния греху заложен в самом Священном Писании. То есть факт. Это возможно, друзья. Это возможно было еще задолго до того, когда Христос пришел на эту землю. Если говорить о наших земных мерках, о времени в рамках земли. Всякий рожденный свыше человек имеет от Бога силу побеждать грех. Эта победа возможна не потому, что сам человек имеет достаточно сил, а потому, что он соединен с Божьей природой. Возвращаемся к 1 Иоанну 5 главе. «Рожденный от Бога побеждает мир». Когда мы слышали проповедь на эту тему, вы помните, касались следующих моментов. Сила победы заключается не в том, что человек мускулы духовные имеет, а в том, что когда он рожден свыше, он получил Божью природу, которая и защищает его. Понимаете, она проявляется. Это важная, друзья, мысль. То есть, сам человек по себе не сможет противостоять греху, не сможет. Эту истину всегда следует доносить до всех людей. Сила побеждать грех не в тебе самом, а в том, кто в тебе, то есть в Боге, если мы говорим о победе, дьявол не будет бороться с грехом, понимаете? То есть если Бог в тебе, если человек рожден свыше, рождение свыше, получение Божьей природы, то Бог участник вот этого процесса противостояния. Но подчеркнем, ответственность за поступок несет человек. То есть верующим, рожденным свыше, Божья природа проявляется. Сила противостоять греху, возможность противостоять греху заключается не в самом человеке, а в Боге или в Божьей природе, которую человек получает в момент рождения свыше. Как побеждать грех? Продолжаем размышление. Ваш момент – понимать реальную опасность и ужас греха. Ну, допустим, человек согрешил. Ну, беда большая. Ну, все делают, и я делаю. У человека неправильное вообще отношение к греху, поэтому никакой борьбе здесь не может идти речь. Он с другом, вернее, с грехом, грех рассматривает как, ну, беда большая, ну, немножко запачкался, там взял, стряхнул, все нормально. Нет. Борьба с грехом, правильное отношение к греху, когда человек реально понимает опасность и ужас греха. Вот почему важно представлять эту ужасную картину греха. Это не просто что-то не получилось, это достаточно страшно. Для того, чтобы бороться с грехом, необходимо знать библейскую оценку опасности греха. Что является грехом? Может, некоторые мысли, хотя об этом много говорили. Всякое нарушение Божьих абсолютных стандартов является грехом. По сути, слово грех, литературное его значение – это промах, не попадание в цель. Это буквальное значение. Бог для каждого из нас определил цель. Вот туда ты должен прийти. Если ты хоть немножко отклоняешься, это уже называется грехом, согласно Иакова 5 глава, последние 2 стиха. Братья, если кто уклонится от истины, пусть тот знает, что обративший грешника, и так далее, по тексту. То есть сначала идет речь об уклонении, затем это уклонение называется грехом. Любое уклонение от цели называется грехом. Поэтому, друзья, важно подчеркнуть, что эту цель определяет не церковь, не традиции народные, не деноминация какая-то. Цель определяет Бог. Она четко представлена в Писании. Поэтому что такое грех, определяет Писание, но не люди. Вы знаете, сколь много люди просто оперируют или употребляют это слово для того, чтобы показать, допустим, свою неприязнь кому-то. Ну, допустим, у нас, в праздник Вознесения работать – это грех. Поэтому, если ты пошел на работу в праздник Вознесения, то ты сделал грех. Но это же понимание людей. Или, допустим, вот по народным поверьям, по народным традициям, вот этого делать не надо. Если это сделаешь, ты сделал грех. Если ты свечку не поставил, ты сделал грех. Это же, друзья, ничего общего, вот эти масса идей, они не имеют со Священным Писанием. Но смотрите, запугали людей проблемой греха. Это неплохо, что запугали тем, что грех – это плохо. Но теперь дайте четкое определение, что такое грех. Грех – это не то, что вам не нравится. Или это не то, что не по вашему церковному уставу? Вы понимаете, о чем идет речь? Вот у нас принято в уставе так, поэтому если кто-то нарушает устав, значит, вот это вот грех делает. Во-первых, устав, ну, он Божий или не Божий? На каких принципах этот устав составлялся? И так далее, друзья. Итак, что такое грех, определяет Писание. Почему важно сегодня утверждать принцип соло скриптура, только Писание? Итак, что такое грех? Это общее такое понятие, это нарушение библейских стандартов. Но библейские стандарты надо знать. Почему важно здесь не народные традиции изучать, не то, что принято было в разных церквах, там, в разных группах, национальных группах, а изучать Писание. Потому что только нарушение Писания является грехом. Это, друзья, важные моменты. Так как Божья природа абсолютно совершенна, все, что не согласуется с Божьими абсолютными принципами, вызывает защитную реакцию его святости. Если человек делает что-то неправильное перед Богом, то это Божий закон срабатывает, он начинает работать с верующим человеком. Не то, неправильно. Ты должен покаяться. Обратите, друзья, на это внимание. Это действие Господне. По отношению к Богу грехи не делятся на большие или маленькие. Это еще, друзья, одна истина. Нет смертных грехов и бессмертных грехов, если так можно сказать. Знаете, что и в восточной, и в западной церкви существует понятие «семь смертных грехов». Ну, там, убийство, там, допустим, что еще, не помню сейчас точно, в одной и другой церкви, в западной, в восточной, представляется семь этих смертных грехов. Подождите, а другие грехи, что они не смертные? Писание прямо говорит, сделанный грех, и там не стоит выражение «большой или маленький». Факт греха установлен, сделанный грех рождает смерть. Это попытка людей немножко запугать, вот ввести это понятие «семь смертных грехов». Каждый грех опасен. В Библии нет понятия больших или малых грехов. Единственное, что мы можем говорить вот о чем, что есть один грех, который против собственного тела. Вот это Библия выделяет, это блуд. Но это не сказано, он большой или маленький, понятно, друзья, да? Все грехи вне тела, но блудник грешит против собственного тела. И это единственное, что Писание пытается классифицировать, ну если так можно, не пытается, оно классифицирует грехи. То есть грех блуда, он ставится отдельно. И почему грех блуда ставится отдельно? Потому что если человек вступает в сексуальную связь, внебрачную сексуальную связь, он становится одно с блудницей. Вот что Писание выделяет. У тебя есть жена, будут двое одна плоть. То есть вы, по сути, если вы в браке, вы одна плоть. И если ты пошел, изменил жене, ты нарушил Божий закон. Ты соединился с блудницей, ты не соединился с женой своей. Это отдельная тема для разговора. Думаю, вы понимаете. Итак, Библия не представляет, не разделяет грехи на большие или малые. Все грехи можно разделить на две большие категории. Но это не значит, что они большие или маленькие, но это интересная классификация, позвольте вам предложить ее. Все грехи можно разделить на две большие категории. При этом греховными могут быть не только дела, но и слова, и мысли. Это грех. Грех не обязательно конкретный поступок руками совершенный. Это грех словом, это грех в мысли. Итак, первая категория грехов – делать то, что запрещено Богом. Это важно, друзья. Первая категория грехов – это то, что запрещено Богом. Вторая категория грехов – не делать того, что повелевает Господь. Вы понимаете, это всего лишь на все две категории. Первое – грех – это то, что ты делаешь то, что Богом запрещено. Второе, Бог повелевает, а ты этого не делаешь. Это две категории. Первая категория – делать то, что запрещено Богом. Петр пишет, «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Важно подчеркнуть, во всех поступках. «Не делать того, что повелевается Богом». Это вторая категория грехов. Яков пишет, «Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Ты знаешь, что это надо делать? Знаешь, что Писание тебе повелевает это делать? Этого не делаешь, ты грешишь». Итак, две категории грехов. Бог говорит «нельзя», ты делаешь. Бог говорит «делай», ты не делаешь. Это две категории грехов. Всякий грех – это восстание против Бога. Всякий грех является восстанием против Бога. Мы говорим о вопросе понимать реальную опасность и ужас греха. Говорили о том, что всякое нарушение Божьих стандартов является грехом, и грехи делятся на две категории. Продолжаем мысль. Всякий грех – это восстание против Бога. Иоанн пишет, «Всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Интересная мысль. Кто делает правду, то есть кто делает правильное, это емкое слово, все правильное. Кто делает правильное, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Итак, твои дела, они говорят о том, что ты праведный, или говорят о том, что ты дитё дьявола. Но если ты вдруг обнаружил, что твои поступки указывают на то, что ты дитя дьявола, тебе звучат слова: «Для того и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Светлая надежда, пожалуйста. Ты должен понимать, то ты должен четко определиться, либо ты делаешь дела праведности, либо делаешь дела дьявола. Но если ты делаешь дела дьявола, Бог дарит светлую надежду. Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Хочу предложить вам мысль, мы как-то ранее ее касались, значение слова «грех». Бунт, восстание против Бога. Позвольте, как-то говорил о том, что это сводная информация, или, скажем, это комбинация мнений целого ряда христиан, собранная информация. Грех – это прогрессирующая болезнь, или патология, медицинский термин. Грех – это прогрессирующая болезнь, ведущая к гибели личности и удаляющая от Бога, и от которой невозможно самому излечиться. Склонность к ней, к греху, к болезни, передается по наследству. Проявляется эта болезнь явно или скрыто в поступках, словах и мыслях, причиняющих боль себе и ближним, что, в свою очередь, вызывает противодействующую реакцию со стороны Бога. Со временем болезнь переходит в привычку, проявляющуюся против личного желания. Определяется болезнь греха через осуждение совести, гнет, отсутствие внутренней свободы, которые ведут к депрессии. Оценивается грех как жизненный промах, бунт против Бога, нежелание жить по его принципам. Это коротко, друзья. Я думаю, этого достаточно, поэтому, когда мы говорим о грехе, все-таки было бы неплохо, чтобы у нас ясное представление сути греха было, чтобы его можно было представить другим. Почему? Потому что, если говорить прямо, если бороться с грехом, знать, с чем бороться. Вы понимаете, с чем бороться. Далее, мы говорим о том, как освободиться от греха. Коснулись первой мысли, понимать, первое, понимать реальную опасность греха. Вторая мысль, понимать библейское учение, что христианин свободен от рабства греху. Выражение «свободен от рабства греху». То есть мы не должники греху. Мы об этом очень подробно говорили, изучая 5-6 главу послания к Римлянам. Соединившись со Христом, христианин больше не подвластен рабству греха. Христос освободил его от этой власти. И это происходит по следующим причинам. Рожденный свыше, умер для греха, соединившись со Христом. Рожденный свыше, умер для греха, соединившись со Христом. Первые 10 стихов 6 главы. Мы ее только завершили, изучая в нашей церкви. Далее. Говорим о том, что рожденный свыше умер для греха, соединившись со Христом. Рожденный свыше уже не является рабом дьявола. Новый господин для рожденного свыше – это Христос. Римлянам 6:11. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех смерть на вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Далее мы говорим о понимании библейского учения, что христианин свободен от рабства греху. Рожденный свыше умер для греха, соединившись со Христом. Второе, рожденный свыше не является рабом дьявола, у него новый господин Христос. Третье, рожденный свыше не под законом, закон толкает к греху, определяет грех, а под благодатью. Он, рожденный свыше, имеет природу, для которой грех противен. Это тоже важный показатель. Рожденный свыше, если он согрешил, то он грех, даже если он споткнулся, он грех воспринимает как что-то чужое, он мучится, он не может найти себе покоя. Это показатель того, что человек рожден свыше. Он не может найти себе покоя, совершив грех. Далее говорим о том, продолжая мысль, как бороться с грехом, понимать свою ответственность в борьбе с грехом. Верующий ответственность за то, что он борется с грехом. Римлянам 8 глава, мы будем ее рассматривать, живая борьба духа и плоти, дети Божьи, руководимые Духом Божьим. «Имея право на святую жизнь, возрожденный человек не должен считать, что она, то есть святая жизнь, придет сама по себе». Далее. «Бог дает своим детям силу и желание для борьбы с грехом». Вот она текст. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Почему? «Зная, что Бог вас производит». Вот то, что ведет вас к направлению спасения. И желание, и действие. То есть Бог проявляет вот эти, генерирует эти и мысли, и желания для того, чтобы утверждать спасение и, скажем прямо, бороться с грехом, потому что борьба с грехом – это составная часть достижения спасения. После рождения свыше христианин находится в процессе освящения, то есть в процессе постоянного преображения в образ Христа. Освящение представляет собой постоянную борьбу с грехом, мотивированную искренним желанием больше и больше отражать Божью славу в практической жизни. Другими словами, что такое освящение? Просто скажем. Это желание быть похожим на Христа, быть больше и больше. Освящение – это желание быть более и более похожим на Христа. Немножко, несколько слов о библейском учении об освящении. Важно, друзья, деталь. Писание прямо представляет, само слово «освящение» и слово «святость», вы уже хорошо знаете, значение его – это удаление от греха и посвящение себя Богу. Поэтому процесс освящения, это, причем, смотрите, «освящайтесь» – это повеление Писания. Воля Божья не «осветиться», а «освящение», то есть процесс, это постоянное состояние. Воля Божья, что вы постоянно освящались. Что это значит? Что вы постоянно удалялись от греха, понимая, что тело ваше смертное, оно будет тянуть вас ко греху. И постоянно приближались к Богу. Освящение – это праведность Христова, подаренная человеку при покаянии и проникающая внутрь человека сфера за сферой. То есть, можем мы здесь говорить о том, что когда человек приходит к Богу, он получает освящение. Он получает статус, он святой. Против чего, мы так слышали, есть были некоторые несогласия. Верующие, они не святые, они святые. Они имеют позиционную святость, есть в теологии такое понятие. Но теперь прогрессирующая, развивающаяся святость. То есть, когда человек приходит к Богу, Писание говорит, мы освящены, корень святость. Мы освящены единократным принесением в жертву тела Иисуса Христа. Павел пишет церквам, святым, верным находящимся в Коринфе, Ефесе, Риме и так далее. То есть верующие люди по факту их покаяния пред Богом называются святыми. Но далее, Откровение, 22 глава, святой да освящается еще. Непрощенный грешник да освящается еще. А святой, но он должен далее освящаться. Итак, освящение – это праведность Христова, которая подарена человеку при покаянии. И вот эта праведность Христова, она проникает больше и больше в личность человека, сфера за сферой, и подчиняет внутренность человека Христу. В 4 главе Ефесянам освящение представлено состоящим из двух частей. Оно как раз-таки соответствует вот той мысли, что такое освящение, удаление от греха и посвящение себе Богу. Но говоря языком Павла, послания к Ефесянам, это первое. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, о чем мы говорили, удаляться от греха. Второе – облечься в нового человека. То есть та же самая мысль, но уже другими словами выражена. Итак, освящение – это отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека, чтобы он уже проявлялся. Далее. Мы говорим о том, как грехом делать практические шаги для преодоления греха. Делать практические шаги для преодоления греха. Для успешной борьбы с грехом необходимо не только правильно, необходимо не только правильно понимать, что происходит в этой сфере, но и действовать. То есть это не, освящение не означает, или борьба с грехом не означает, что я правильно понимаю, как это надо делать. Ну, от того, что ты правильно понимаешь, но ничего не делаешь, ничего не меняется в твоей жизни. Итак, первое, правильно понимать, в чем суть, первое, что такое грех и как бороться с ним. Второе, практиковать эту борьбу, вернее, идти, быть в этой борьбе, побеждая грех. Победа над грехом имеет два практических аспекта. Победа над грехом имеет два практических аспекта. Предотвращение греха или профилактика греха, если можно употребить другое выражение. Вы понимаете, да? То есть очень серьезно быть серьезным и внимательным к тому, чтобы не подпасть под искушение. То есть предупреждать грех. Итак, предупреждение греха и освобождение от влияния и последствий греха. Это серьезно, друзья, хотел бы немножко эту мысль развить. Действия для предотвращения греха. То есть, что мы можем увидеть из Писания, что поможет нам предотвращать то, чтобы мы сделали грех, предупреждать грех. Христиане прежде всего должны стремиться к тому, чтобы не допускать проявления греха в своей жизни. Грех легче предупредить, чем исправить его последствия. Какие конкретные рекомендации можно видеть? Прежде всего, укрепляйтесь в познании Бога и преклонении перед Ним. Это простые слова. Здесь не идет речь, там, посты вы там, постоянно на собрании будете. Здесь более серьезные вещи. То есть грех когда может совершаться? В любом месте. Поэтому идет речь о том, что постоянно защищенность должна быть. Поэтому если человек действительно преклоняется перед Богом, он понимает, что Господь всегда с ним, он размышляет о Боге, он пребывает в Писании, одна из причин, чтобы не грешить, вернее, одно из условий, в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобой. Бога мы познаем через Писание, Бога познаем через личное общение с Ним, молитва, размышление о Нем. Поэтому, друзья, чем больше наполнять свое сознание будем Богом, преклонением перед Ним, тем больше будет проявляться защищенность. То есть вот это Бог будет сохранять нас от того, чтобы оказаться в том состоянии, чтобы согрешить. Поклонение Богу, естественно, происходит тогда, когда человек погружается сознанием в созерцание богатства и красоты Божьей личности. Поэтому укрепление в познании Бога и восхищении им и поклонении Ему – самое сильное средство в борьбе с грехом. Если Бог так велик, если Бог так свят, если Он такое чудесное будущее, наследство, вечность для меня приготовил, как я могу эту грязь совершить? Это, друзья, я думаю, понятно. То есть чем больше мы понимаем святость, величие Бога, того Бога, которого я имею право через Христа Иисуса называть Отцом моим Небесным, как я могу эту грязь совершить? То есть это сохранение, это профилактика того, чтобы человек не подпадал под влияние греха. Читайте Библию, особенно в тех местах, где она говорит о величии Божьем. Существует выражение «праведная жизнь всегда зависит от правильной доктрины». Насколько вы будете правильно понимать Писание, настолько больше гарантий будет правильно поступать. Почему церковь пребывала в учении? Почему? Чтобы иметь ясное, четкое представление. Когда ясное учение представлено, вот тогда основание для правильных поступков фактически представлено людям. Почему и в нашей церкви мы стараемся и будем это делать? Пребывать в учении. Может быть, для кого-то это тяжеловато, друзья. Может, кому-то сложно для восприятия, но это единственный путь. И представлять правильное учение, понимая, что когда оно правильно представлено, это будет помогать нам избегать греха. Далее. Практически посвящайте Христу самих себя каждый день. Победа над грехом требует регулярного практического посвящения Богу. Смотрите, что говорит Христос. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отверни себя, возьми крест свой ежедневно и следуй за Мною». И так далее. Вот это посвящение начинается с ваших мыслей. Посвящение Христу начинается с ваших мыслей. Говоря, почитайте себя мертвыми для греха, очень сильное выражение. Рассматривайте, почитайте, рассматривайте себя. Другими словами, помните, мы говорили, что вера Авраама вменилась ему в праведность. Слово «вменилось» то же самое здесь. Почитайте то же самое слово. То есть вменяйте себе. Другими словами, это очень сильное, друзья, заявление. Вменяйте себе. Считайте, просто по-другому этого быть не может, что вы мертвы для греха. А если вы мертвы для греха, почему грех у вас проявляется? Мы говорили об этом с вами во время проповеди, я думаю, что вы помните. Павел учит, вот через это выражение «почитайте себя мертвыми для греха», учит необходимости приобретения правильной, ориентированной Богом и Его Словом системы мышления. Почитайте себя, то есть во всей своей жизни начался рабочий день, началась рабочая неделя. Господи, я Твой. Я хочу, чтобы моя жизнь, этот день прошел правильно. Дай мне принимать правильное решение. Приучи, Господи, мое сознание к тому, чтобы прежде чем какое-то решение я буду принимать, И я всегда обращался в мысль к тебе: Господи, правильно это или нет? Павел указывает очень ясные, четкие критерии мышления. Я думаю, что они помогут нам тоже думать. Обратите внимание на 4 главу послания Филиппийцам, по-моему, 6, 7, 8 стихи, Павел прямо говорит: «Итак, братья мои, что честно, свято и так далее, об этом помышляйте». Вот эти перечисления, эти слова «честно», «чисто», «свято», «достославно», об этом помышляйте. Это критерии нашего мышления. Я думаю, было бы неплохо, чтобы мы вот этот текст поместили у себя где-то, ну, на видном месте, чтобы он приучил нас правильно думать. Если захотелось мне брат не понравился, сестра не понравилась, что-то мне не понравилось. Это честно, это свято, это достославно, это угодно Богу. Нет, не буду об этом думать. Принципы мышления, друзья, мы несем за это ответственность. Это же повеление. Вот так надо думать. Вот так надо думать. Важно, друзья, идем далее. Кроме мыслей, посвящения включает в себя практическое подчинение своих интересов и стремлений. То же самое, друзья, проверьте ваши интересы, что вам нравится в вашей жизни. Казалось бы, безобидная задача. Попробуйте, друзья, пожалуйста, запишите на листочке, что вам нравится. Ну, другими словами, без чего вы не можете обойтись. И, пожалуйста, пусть это будет 5, 7, 10 пунктов. И около каждого пункта, каждому пункту задавьте вопрос: это угодно Богу? Всего лишь навсего, друзья. Не надо вам ни пресвитера, не надо вам никаких книг читать, всего лишь навсего. Вот это угодно Богу? Мне нравится вкусно покушать. Это угодно Богу? Друзья, решайте вопрос перед Богом. Мне нравится вот это угодно Богу? Пожалуйста, делайте неугодно, не делайте. Это помощь для того, чтобы могли действительно приучать себя правильно анализировать свои интересы. Я просто привык, я это 20 лет делал, да хоть 50 лет делай. Другой вопрос, это правильно, вообще это Богу угодно? Ну, мне же такая, какая разница, сколько лет у тебя эта привычка? Возможно, ты 50 лет неправильно делаешь. 20 лет неправильно делаешь. Вот это вообще правильно, угодно Богу. Далее. Мы говорим о том, как предупреждать грех. Не допускайте греховным мыслям контролировать ваше сознание. Это важно, друзья. Мы, Павел пишет, пленять всякое помышление в послушание Христу. Вы хорошо, друзья, понимаете, когда вот если человек действительно рожден свыше, и вдруг начинает там работать у него внутри мысль. Вы очень хорошо, если вы, Божьи дети, понимаете, что это греховная мысль, если она греховная, очень хорошо. Как? Начинается борьба сразу. Зачем ты об этом думаешь? Не надо выбросить эту мысль. Если человек Божий, в нем Божья природа проявляется. И она сразу, если что-то инородное начинает попадать в естество человека, то Божье присутствие, если так можно сказать, это иммунная система духовной личности человека, если так можно сказать, хотя это не совсем правильно. Как только что-то чужое, а это иммунная система определяет, не вы определяете, вы слышите, друзья? Божье присутствие сразу определяет, не делай это, выброси эту мысль, она тебе не нужна. Да, ты о ней 10 лет думал, но ты стал новым человеком, ты не можешь об этом думать. Это греховная мысль, это борьба на уровне мысли. Понимая, что мысль приведет вас к поступку. Помните, мы рассматривали с вами интересную схему, как схема появления греха? Мысль, если она остается в вашем сознании, она становится уже в другую, трансформируется в другую категорию – помышление. Помышление трансформируется в следующую фазу – похоть. А похоть, зачавшую, рождает грех. То есть любой грех начинается с мысли. Любой грех начинается с мысли. Мы говорим о нормальном человеке, у которого с головой в порядке. Любой поступок, хоть хороший, хоть плохой, но мы в данном случае говорим о грехе. Любой грех начинается с мысли. Мы проводили в пример, когда задавали вопрос, когда легче бороться с грехом? На каком уровне? Если сказать прямо, что мысль, можно назвать простым семечком или желудем, если говорить об огромном дереве дуб. Мысль – это желудь. Помышление – это уже росточек пробился. Похоть – это уже дерево такое побольше. Грех – это уже дубина такая, там в 2-3 обхвата. Так вот, простите, когда легче убрать дуб? Когда? Когда? Когда это семечко еще. Не так ли? Это простая Писание говорит, не сама ли природа учит вас? Итак, Почему важно контролировать свои мысли? Почему важно обратить все внимание в борьбе с грехом на ваше мышление, понимая, что оттуда все это начинает формироваться? Далее, еще одна мысль. Постоянно наполняйте свой разум и сердце Словом Божьим. Божье Слово дает свет и силу для победы над грехом. Как юноши содержать чистоте путь свой? Как? Задает псалмопевец. Тут же отвечает. Хранением себя, по слову твоему, как быть чистым? Простой ответ, никакой философии, правда? Ясно и четко. Храни себя по слову Господнему. Не потому, как ты понимаешь правильно, не потому, как тебя научили. Я ничего не имею против того, что научил кто-то кого-то. Я задаю вопрос, правильно ли мы были научены? Писание не знает, поступай, как ты был научен кем-то. Поступай так, как говорит Писание. Как правильно поступать? Как молодому человеку правильно поступать? Хранением себя по слову твоему. Далее. Иисус Христос победил искушение посредством Священного Писания. Написано, Он заявлял. Мы размышляем с вами над тем, чтобы постоянно наполнять свой разум и сердце Словом Божьим. На любой поступок, друзья, вот толкает вас мысль, куда вот что-то сделать, что-то сказать, что-то предпринять. Первый вопрос. А что по этому поводу говорит Писание? Приучите, друзья, ваше сознание к этому. Это несложно. Вот так, когда вербуют разведчиков, когда особых людей, которые нужны для того, чтобы осуществлять очень сложную, тонкую психологическую работу, их мышление приучают к тому, чтобы думать вот так. То есть, получается, ломают мышление и заставляют их, если не хотят в этом плане, или, скажем, люди перспективны в этом направлении, то их сознание подчиняют этой системе. И он должен вот в этой системе, если действительно ожидается успех этого человека, он должен только в рамках этой системы думать. Вы понимаете идею эту? Люди это достаточно широко практикуют, особенно люди, которых внедряют, скажем, какие-то структуры, они никак не должны выдать себя. У них четкое мышление, твои мысли выбрось, ты должен работать на систему, на партию, на родину, простите за улыбку. Писание призывает нас к этому, размышляйте этими категориями, приучайте свое сознание. Что по этому поводу говорит Писание? Это несложно. Это не какая-то корыстная цель, что мы какую-то тайную организацию пытаемся создавать. Это ясно написано в Библии. Ясно написано в Библии. Что по этому поводу говорит Писание? Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Почему ты это без Христа сделал? Ты сделал с ним? Покажи, что ты сделал с ним. Ты себе докажи, что ты сделал с ним. Мне не надо ничего доказывать, потому что ты это делал, не я это делал. Если ты не можешь на свой поступок сказать, что ты сделал с ним, ты сделал неправильно. Может быть, правильное дело, но ты в принципе его сделал неправильно. Почему? Потому что без него это сделал. Далее. Христос сказал, что наше освящение возможно только через Слово. Мы продолжаем мысль освящения. Мы можем быть освящены через Слово. То есть удалиться от греха и быть посвященным Богу. Слова Христа в его молитве известной. «Освяти» – корень святости. «Освяти их истиною Твоею». Слово Твое есть истина. Итак, Слово способствует тому, чтобы мы получали освящение. Далее. «Духовный рост возможен только при отказе от греха и регулярном питании Словом Божьим. Итак, осложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Тоже очень просто. Питание. Когда человек, вернее, какие основные, что должно присутствовать в жизни человека, чтобы он развивался нормально? Самое главное – это питание. Питайтесь, и оно будет способствовать вашему нормальному развитию. Далее мы продолжаем говорить о борьбе с грехом. Уповайте на Бога и Его силу, доверяйте Божьим обетованиям очищать вас и помогать вам в борьбе с грехом. Человек сам по себе не способен победить грех, независимо от того, сколько усилий он будет к этому прилагать. Нет у него этих сил. И в этом надо признать, это факт, друзья. Вот почему многие говорят, я стараюсь. Потому и беда, в этом-то и беда, что ты стараешься. Ты понимаешь, что в тебе нет этой силы. Задача человека в борьбе с грехом только одна. Господи, исповедаю свою греховность и исповедаю свое бессилие. Уповаю на Твою милость, Господи, Ты мне помоги. Я это не в состоянии сделать. В борьбе с грехом необходимо знать, что Бог строго ограничит, или, если выражение, дозирует испытания, допускаемые им для каждого человека. Даже если человек попадает в какие-то испытания, смотрите, то Бог не посылает эти искушения или испытания сверх сил. Павел пишет: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Даже если человек проходит какие-то испытания, важно, друзья, всегда помнить, это важно для душепопечительской работы, очень важно, что верующим людям Бог никогда сверх сил не посылает. И в этом, друзья, я думаю, очень важно, чтобы мы помнили вот эту надежду, могли вы передавать братьям, сестрам, кто находится в испытании. «Ой, брат, тяжело, не могу это вынести, сестра». Вы это можете вынести. Поэтому Бог вам это послал. Бог знает ваши силы, вы можете это вынести. И у вас нет основания опускать рук. Это тяжело. Но если Бог послал, как Писание говорит, Он даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Это важная мысль. Если Бог посылает испытание, то это всегда по мере сил. Но если Он и дал испытание, пусть оно тяжелое, во-первых, оно по мере сил, не больше, не сверх меры. С другой стороны, Он дал, Он и помогает вот это испытание пройти. Но почему Бог посылает испытания или скорби? Мы об этом ранее говорили. Для того, чтобы наша стойкость выработалась, для того, чтобы возмужание у нас было. Мы изучали послание к Римлянам, говоря об этом. Действия, необходимые для победы над совершенным грехом. Важный тоже пункт. Действия, необходимые для победы над совершенным грехом. Если все-таки вы согрешили, в этом случае Библия показывает нам практические шаги, необходимые для того, чтобы как можно быстрее освободиться от греха. Итак, если все-таки вы согрешили. Раньше мы говорили о том, как предупредить грех. Сейчас, если все-таки вы согрешили, что делать? Признайте свою ответственность за ваш грех. Признайте свою ответственность за ваш грех. Не оправдывайтесь. Не ищите виноватых. Это он, это он, это он. Если бы не он, если бы не она, если бы не они, я бы этого не сделал. Если человек начинает искать виновных, его положение пред Богом неправильное. Если человек начинает обвинять других, он еще раз показывает, что в нем работают последствия Адама. Она виновата. Важно, друзья. Поэтому обращайте внимание, если человек обвиняет других, обвиняет, его положение пред Богом неправильное, потому что неважно, пусть он 99% виноват, но ты же 1% виноват, в данном случае мы говорим о тебе. Вы понимаете, друзья, это важно. Признай свою вину, не пытайся оправдываться. Ваш грех – это только ваша вина, а не чья-либо. Другие люди понесут свое наказание за их греховные действия, но за то, что вы сделали грех, отвечаете только вы. Вы никогда не сможете ничего исправить до тех пор, это важно, друзья. Мы никогда не сможем исправить ничего до тех пор, пока не признаем свою ответственность за совершенный проступок. То есть, если ты хочешь научиться побеждать грех, научись признавать, что это твоя вина, что ты сделал этот грех. Если ты этого не признаешь, ты не сможешь дальше побеждать. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. В подтверждение этой мысли библейский текст. Далее. Первое, мы говорим, действия, необходимые для победы над совершенным грехом. Признавайте свою ответственность за совершенный грех. Второе, осудите свой грех. Я хотел бы, чтобы на это немножко больше обратили внимание. Что это значит? Осудите не включает в себя идею подавлять себя. А, я несчастный, а, вот ты... У меня ничего не получается, я такой неудачник, у меня вся жизнь кувырком, я вот такой нехороший. Это, друзья, включились эмоции. Тормоз, задний ход. Эмоции нас уничтожают. Осудите грех, это точно. Значит, первое, признайте, что вы виноваты. И признайте то, что вы не правы. Что это плохо. Осудите, это плохой поступок, который я не мог совершить. Понимаете, о чем идет речь? Немножко коснемся этой мысли более. Не умаляйте его значение, не умаляйте значение греха. То есть это действительно грех. Ранее говорили, Библия не разделяет грехи на большие или малые. Любой грех, он разрушает ваше естество. Согласитесь с Богом. Если Писание явно говорит, что это так, согласитесь с Богом, с Его оценкой. Не называйте греха ошибкой. Это то, что сегодня в общество христианское проникает. Ну, ошибочка вышла. Ну, не получилось. Нет, это не ошибочка, это грех. Не умаляйте его, друзья. Грех – это грех. Признайте его ужасную реальность. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Слышите, друзья, это о вечере Господне сказано. Если мы судим себя, мы не будем судимы. Если, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Важный текст. Если мы сами себя судим, пока у нас есть возможность, нас Бог не будет судить. Не так давно пришлось прикоснуться с одним интересным моментом одного из людей, который считает себя христианином. Ну, просто прямо сказали, вот это же ложь открыта, вот ты сделал неправильно. Конкретно, вот так, вот так, вот так. А я так не думаю. Друзья, ну это явно видно, что просто... И человек вот считает, он прав в этом. Явно, ну, скажем так, поймали человека на месте преступления. Говорит, а я так не думаю. У человека грех ослепил глаза. Он никогда не видит себя невиновным. У него всегда все виноваты, он за здравость. И интересно, вот верующие люди, которых действительно прогрессирует эта греховная природа, как правило, все это борцы за святость. Поэтому, если вы слышите в церкви такие заявления, я не могу терпеть несправедливость, я не могу терпеть бесчинство и так далее, это показатели того, что у человека неправильное положение пред Богом. Я осмелюсь это сказать. Все разделения в церквах делались на почве борьбы за святость. Все. Я осмелюсь это сказать. Меня это нисколько не смущает. Я прямо говорю, твое положение пред Богом неправильное. Почему? Почему ты выступаешь такими заявлениями? Ты обрати внимание, если человек, допустим, как посмотри на поведение Христа. Все люди делились на две категории. Одни его слушали, другие его не слушали. Те, которые слушали, но признавали свою греховность, как к ним Христос проявлял, какое отношение проявлял, вспомните, пожалуйста, женщину, взятую в прелюбодеянии. Там явный грех, явный, Христос не закрыл этот грех. Но поскольку у нее было сокрушение, говорит, я тебя тоже не осуждаю. Но когда люди противились Христу, вот тогда он им говорил, и они, обратите внимание, они-то за истину, как они считали, они явно говорят, кто ты такой, почему ты вот делаешь себя Богом и так далее, и так далее. Смотря на то, как реагировали на Христа люди, вот это внимание помогает сегодня понять то, что в современных церквах происходит. Если человек противится Богу, смотрите, если человек, допустим, сокрушается в своих грехах, проявите к нему милость. Если у человека ослеплены глаза, он явно выступает против библейских принципов. Ну, явно выступает. А я так не считаю. Все царственные священцы, все поступают правильно. Те, кто это заявляют, у них неправильное положение пред Богом. Они выступают против установленного Богом порядка в церкви, но они этого не видят. Почему? Грех ослепил глаза. Я немножко отвлекся, но думаю, это очень важный момент. Осудите свой грех. Пусть даже на 1% там ваша вина. Но этот процент признайте, что это уже достаточно, чтобы лишиться вас, чтобы вы лишились вечности в присутствии Господа. Только когда человек признает весь ужас греха, у него может быть реальная мотивация для того, чтобы бороться и побеждать грех. Короткие мысли, друзья, все, и мы завершаем на сегодня наше занятие. Покайтесь, следующий шаг. Покайтесь и исповедуйте свои грехи пред Богом и перед теми, перед кем вы согрешили. Это важно, друзья. Но если уже говорить прямо, то все-таки надо здесь говорить так. Если я согрешил против брата, сначала иди у брата попроси прощения, а потом иди у Бога проси прощения. Это библейский порядок. Если я брата огорчил, а пошел с Богом покаялся, это нарушение Божьего порядка, что называется грехом и никак по-другому. Я же у Бога попросил прощения. Да, это ты попросил у Бога прощения, но ты согрешил. В чем? В том, что ты Божий порядок нарушил. Ты огорчил брата, Иди сначала у него попроси прощения, а потом иди у Бога проси прощения. Слова Христа вы хорошо знаете. Если принесешь дар твой к Богу, это твое искреннее желание, да, и вспомни, что у тебя неразрешенные вопросы с братом, не надо этот дар приносить Богу, не надо. Иди сначала, примирись с братом твоим, иди, а потом приноси дар твой к Богу. Сколь много сегодня христиане позволяют грешить, даже нося имя служителей. Я у Бога попросил прощения. Извини, ты сделал неправильно. Ты закрыл свои глаза на библейскую истину. Поступи по Писанию, для того, чтобы у тебя была возможность далее развиваться. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Последняя мысль здесь. Мы говорим о покаянии. Покайтесь и исповедуйте свои грехи перед Богом. Сделайте все, чтобы оставить грех. То есть покаяние пред Богом – это только тогда, когда есть плод покаяния. Я попросил прощения, да? А почему ты продолжаешь вот так же к нему относиться? Это не было покаяние. Библейское покаяние имеет последствия, то есть плод приносится. Какой плод? Человек этого не делает. Другими словами, если ты попросил прощения, почему ты это делаешь? Меня папа в детстве очень часто наказывал. Как-то вырос, сказал: папа, мало вы меня наказывали. Это было мое признание. Хотя было больно, когда папа наказывал. Неудобно, неприятно. Но это было правильно. Но когда никогда папа не выпускал нас из, не освобождался от наказания, пока мы не произнесем золотую фразу, да? Папа, прости, и дальше должно быть приложение. Какое? Я больше так не буду. Это важно было. Папа, прости, я больше так не буду. Какой смысл просить прощения и делать то же самое? Какой? Я немножко сослался на детский пример. Какой? Если ты, говоришь, попросил прощения, а после этого продолжаешь делать то же самое по отношению своего брата или сестры, это не было прощение, да прямо сказать, это не покаяние, это не примирение. Я ему устрою. Я думаю, что нет ни одного богобоязненного христианина, где-то, скажу прямо, многих служителей, которые не соприкасались бы с такими вот интересными деталями, ведем разговор, возникло непонимание между людьми. Разговор завершен, но, допустим, в нашей церкви хочу сказать, что такая практика, мы это делаем. Да, возникает непонимание между христианами. Могут быть, могут, мы все во плоти. Как закрывается вопрос? Прежде всего, один, второй, они должны быть здесь представлены. Служитель не может быть один, потому что Христос по два посылал. Итак, два служителя, два-три служителя и люди, которые имеют между собой какую-то тяжбу. Один говорит, другой говорит. Выслушали, скажем так, закрывается вопрос. То есть пришли мы к примирению. Обязательно, важно, мы это делаем всегда. Если вопросы разрешены, брат, вот ты имеешь против него что-то? Нет. Ты свидетельствуешь пред Богом, что ты ничего не имеешь? Да. Окей. Брат, ты по отношению этого брата что-то имеешь? Какое-то огорчение, что-то неясное? Нет, ничего не имею. Свидетельствуешь перед Богом? Да. Все, мы теперь только имеем право молиться. А теперь мы идем к Богу за печатью нашего решения. Господи, мы примирились. Укрепи наше примирение и дай нам жить, как братья, дальше. И после молитвы мы предупреждаем. Брат, тебя предупреждаю, если ты хоть когда-то напомнишь о том, что тебе сделал вот этот брат, ты будешь в грехе. И ты должен будешь в этом покаяться. Брат, то же самое тебе. Если ты хоть когда-то вот этому брату или сестре напомнишь о том, что было, ты будешь в грехе. Но печально то, что удивляешься, когда вот этим путем мы идем, это библейский путь. Вдруг слышится заявление, я ему никогда не прощу. Вот тому, кто это сказал, нужно прямо говорить, ты во грехе. И ты не просил. Но пред Богом, когда вот несколько случаев пред моими глазами, когда надо прямо говорить, ты солгал Богу. Вы помните это выражение в Новом Завете? Ты солгал Богу, когда тебя спрашивали, вы имеете что-то? Нет, ничего не имею. Теперь ты говоришь, я ему никогда не прощу. Ты Богу солгал. И грех на тебе, ты понимаешь, что ты уже перед Богом согрешил. Ты не против брата согрешил, ты его не простил, ты солгал. Но ты Богу солгал, сказал, что ты простил, но ты не простил. Итак, оставьте грех. То есть подтверждение того, что наступило примирение, оставили грех. Все. Я понимаю, это тяжело восстанавливать разрушенные отношения, но это правильно, друзья. Протяните руку друг другу, все, созидайте. Вы не можете напоминать друг другу. Если вы напоминаете или в памяти даже, помните, говорит грех, с чего начинается? С мысли. Если у вас в памяти осталось вот это, вы не покаялись. Почему? Нет плода покаяния. Вот эту важную истину об отношении к греху, друзья, сохраните в сердце вашем и передавайте тем, с кем вы будете общаться, кому будете говорить об этом. Сознательный отказ, оставление греха включает в себя. Каким образом оставить грех? Оставление греха включает в себя сознательный отказ от греховных действий, отказ угождать себе и подчинение всего себя Христу. Далее, доверьтесь Богу в прощении вашего греха. Доверьтесь Богу в прощении вашего греха. Если вы искренне осознали свой грех, сожалеете о нем и исповедали его, тогда вы имеете все основания для того, чтобы довериться Богу в том, что Он простил ваш грех. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, согрешения наши. Хорошо это помните. Итак, если грех не был исповедан, Бог вам не простит. Почему обращаю внимание на то, как разрешается грех? Особенно непонимание между, или конфликты между братьями и сестрами. Христос эту мысль развивает далее и говорит, если вы не прощаете, вам никогда Бог не, вам Бог не простит. Я неправильно сказал, не то, что никогда, а, да, скажем так, пока вы не простите, вам, до тех пор, пока вы не простите, Бог вам тоже не будет прощать. Это серьезно, друзья? С одним братом я не примирился, с одним братом я не примирился. И я во многих грехах у Бога прошу прощения. Друзья, на основании данного текста Писания можем прямо говорить, Бог твой тебя не прощает. Понимаешь, сколько у тебя, какая копилка грехов у тебя собралась? Возможно, ты 10 лет назад с кем-то не примирился. 10 лет назад. Сколько раз ты Бога просил о прощении? Сколько? Ну, раз 100 минимум. Ну, за 10 лет сколько можно нагрешить? Так вот, запомни. Эти 100 грехов не прощены. Почему? Так говорит Писание. Вот почему важно, друзья, вот эту истину донести до человека. И это ответственность христиан, Божьих людей, проповедников, служителей. Донесите. Если человек, зная эту истину, нарушает ее, он несет за это ответственность. Но люди должны правильно быть научены в этом вопросе. Друзья, короткие мысли мы с вами завершим. Я понимаю, что время торопит. Божье прощение и последствия греха. Почему христианину нужно постоянно исповедовать свои грехи? Бог, будучи святым и справедливым, может прощать грехи только по причине того, что Христос уплатил цену на Голгофе за наши грехи. Это единственная причина, почему Бог прощает. Это важно, вот эту библейскую истину доносить людям. Что это значит? Когда человек получает Божье прощение, мы это должны, друзья, знать. И сообщать, учить этому других. Запомни одно, что Бог тебе твой грех прощает только потому, что Христос умер за него на Голгофе. Говорить это всегда, друзья. Не просто, ну теперь Бог тебе простил грехи. Нет. Напоминайте всегда человеку о том, что прощение человек от греха, если он действительно исповедовал, по-библейски его исповедовал, прощение человек получает только тогда, вернее, только потому, что Христос умер за наши грехи. Прощение грехов может быть реальностью только для тех, кто во Христе, кто рожден от Него и кто имеет Его природу. Это важно. То есть осознать, ощутить вот это Божье прощение может только Божий человек, может только Божье дитя. Жертва Христа покрывает абсолютно все грехи человека тогда, когда он принимает верою праведность Христа. Эту истину, друзья, тоже оставьте в вашем сердце. Я знаю, что сколько много, особенно молодых людей, не только молодых людей, но, насколько я вижу, больше молодых от этого страдают. Когда они исповедуют грехи свои, то очень часто им трудно поверить в то, что Бог простил грехи. Почему важно, когда человек, допустим, исповедуется пред Господом, опять начнем сначала, рожден ли он свыше? Если он рожден свыше, только тогда мы можем говорить о факте прощения, о том, как нужно исповедоваться. И если человек рожден свыше, совершил грех, и он выкарабкивается из него, и вы находитесь рядом, молитесь, ходатайственную молитву за него совершаете, душепопечение проявляете, и он раскаивается пред Богом, Друзья, запомните наизусть эти слова 1 Иоанна 1:9. Вот это очень часто приходилось молодым людям говорить. А там сказано так: если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Что это значит? Я не уверен, ну, не знаю, знаешь, как вроде покаяться пред Богом, но ну, не знаю, вот простил Бог или нет. Вопрос. Ты осознал грех, вот который ты сделал? Предположим, осознал. Ты его исповедал пред Богом? Да, исповедал. В данном случае ты Богу не веришь. Я немножко сокращаю суть рассуждения. То есть, если действительно человек осознал грех, если он его действительно по-библейски исповедал, то тогда никакого нет основания не верить в то, что Бог простил и очистил. Вот где мы принимаем верой то, что Бог простил наши грехи. Бог простил. Если ты сомневаешься в том, что искренно исповеданный грех прощен, то твое сомнение называется грехом неверия Богу. Почему? Потому что Бог сказал, Он простит и очистит, а ты сомневаешься в этом. Друзья, вы понимаете серьезность этих рассуждений? Пожалуйста, помоги вам Господь вот правильно помогать людям открывать эту евангельскую истину. Сколь много страдают ложно, от ложного внушения со стороны сил зла, со стороны сатаны. А Бог тебе не простил. А сколько ты каялся? А что, неужели думаешь, Бог тебя простит? Да ты посмотри на себя и так далее. Друзья, это уже получается обработка со стороны сил зла. Если человек признал грех, исповедал, согласно Писанию, Бог простит. Написано, не воспомяну беззаконий более. Хотя христианину прощены все грехи, прошлые, настоящие и будущие, каждый раз, когда он обнаруживает, хотя христианину прощены все грехи, прошлые и настоящие, в которых он исповедуется, и если можно сказать здесь вот под словом «будущее», то есть если они будут исповеданы, то и будущие грехи будут прощены. Понимаете эту мысль? То есть, если человек будет исповедать. При всем этом, каждый раз, когда он обнаруживает грех в своей жизни, он сознает нужду в исповедании своего греха перед Богом. Хоть Христос умер за все грехи, но грех прощается только исповеданный. Исповедание конкретного греха, причины необходимости исповедания греха для христианина. Причины, почему нужно исповедовать. Исповедание конкретного греха означает согласие с Божьей оценкой этого действия. Исповедание означает очередное признание нашей полной зависимости от Бога и упование на Его милость в спасении. Я согрешил, но Бог милость ко мне проявляет, Он дает мне спасение. Исповедание означает наше практическое доверие Христу в прощении грехов. Имеют ли свои последствия прощенные грехи? Имеют ли свои последствия прощенные грехи? Библия говорит о том, что каждый грех имеет свои последствия. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Бог прощает наш грех и принимает нас, не отнимая от нас вечности. Тем не менее, греховные действия обязательно приносят с собой боль и разрушение. Давид покаялся, но рожденный сын умер. Это важный, друзья, текст. Чем больше человек пребывает в грехе, тем более сложной и неприятной будет его жизнь. Чем больше человек не исповедует свой грех, тем более сложной становится его жизнь. Пример. Неисполнение мужем и женой своих обязанностей, предписанных для них Богом в Библии, обязательно приведет к кошмарной жизни в семье и неприятных последствиях в жизни детей. Если муж не выполняет своих обязанностей, жена не выполняет своих обязанностей, это конфликт в семье. Это трагедия в поведении, вообще в становлении детей. Все, друзья. Всего лишь навсего. Я неправильно веду себя, жена неправильно ведет себя. Жизнь – сплошная проблема, и дети – сплошная проблема. Но уже проблема, которая перекидывается на другие семьи. Если христианин продолжает пребывать в грехе, Бог будет наказывать его для того, чтобы помочь ему научиться не грешить. Осмелюсь сказать, что часто, я не имею статистики, Бог знает ее, и не пытаюсь даже ориентировочно говорить, но осмелюсь сказать, что много раз Бог наказывает верующих, потому что они грешат и не каются. Много раз. Цель этого наказания только одна – возвратить к Богу. Даже та же самая болезнь может быть наказанием за грех. Может быть испытанием, может быть к славе Божьей. Не всякая болезнь является наказанием за грех. Писание учит нас этому. Но очень часто болезнь является наказанием за грех. Интересная деталь. Когда смотришь на то, как Писание описывает положение людей, да, относится к их жизни, вернее, дней лет наших 70 лет, при большей крепости 80, и самая лучшая пора их – труд и болезнь. Я задаю простой вопрос. Когда люди чаще болеют? В детстве, в молодости, в зрелости или в пожилых годах, в старческих? Когда? Ну, с одной стороны, оно как-то логически напрасно, да, больше болеют в старости. Ну, предположим, так мы говорим, нормальное такое развитие, но в старости начинает там что-то всплывать. Почему? Почему? Я понимаю, что вы можете иметь свое мнение, это ваше право, но важна, друзья, деталь. Почему важно с детства правильно наставить человека? С детства. Наставь юношу в начале пути, и он не клонится, когда и состарится. Когда молодой человек делает грех, это плохо, но это естественно, у него нет опыта. Когда пожилой человек делает грех, это и плохо, и неестественно, до сих пор не научился. Поэтому одна из причин, это мое рассуждение, одна из причин, почему пожилые люди болеют, одна из причин, я не говорю, что всегда, одна из причин – это неумение бороться с грехом. И Бог наказывает для того, чтобы научить их не грешить. Цель одна, Божье наказание – это не унизить человека, не боль причинить, а исправить его. Почему? Потому что туда ничто нечисто не войдет. Не обманывайтесь. Не забывайте, самой главной мотивация для борьбы с грехом является желание христианина подражать Богу в его святости и этим прославлять его. Последний текст. Как послушные дети. Как послушные дети. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Вы тогда этого не понимали. Не будьте похожи, не живите по этим похотям. Но по примеру призвавшего вас святого, пример у вас есть, он вас призвал, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Друзья, это все. Мы с вами рассмотрели очень важный урок, понимая, что здесь было бы неплохо больше затронуть его. Но думаю, этого достаточно, чтобы была у нас еще одна такая возможность проанализировать, просмотреть мое понимание греха, отношение к греху, борьбы с грехом, предотвращение греха, исповедание греха, восстановление пред Богом и так далее. Много, друзья, об этом надо говорить, но вот эта общего такого информации, которую мы с вами, с которой познакомились, я думаю, ее достаточно, чтобы очень серьезно об этом подумать. Это поможет нам восстановить и свои отношения с Богом правильно, очень внимательными быть к мыслям, которые в нас проходят, вернее, приходят в нашу память, в наше сердце, чтобы анализировать их, понимая, что любая мысль, если я не понимаю ее, не осознаю, от кого она может быть разрушительной. Это важно, друзья. Вот поэтому дай Господь, чтобы вот это помогло нам более понимать ответственность нашу за наше правильное хождение пред Богом, и что очень важно, чтобы учили тех, кто в этом нуждается. За нами следующие поколения. Что мы им передадим? Дай Господь, чтобы это помогло нам. Друзья, на этом все.